Галикарнас. Из Вавилонии Геродот вернулся в Галикарнас, как и обещал Клиду. Родные радовались его приезду, друзья устраивали пирушки. Сам Клид, позабыв о возрасте и положении, просто прыгал от радости, как мальчишка. «Что ты будешь делать теперь?» — спрашивали все. Геродот бродил по улицам родного города, поднимался на живописные скалы, окружающие залив Керме, спускался в бухту Порт, который показался ему теперь неожиданно маленьким. Все в родном городе казалось теперь небольшим и каким-то ненастоящим. Посещая дома друзей и Агору, Геродот внимательно прислушивался к разговорам, пытался рассказывать об увиденном, читал выдержки из своих записок. Клид, как всегда, засыпал. Друзья, слушая, удивленно поднимали брови. Общее мнение галикарнасской аристократии выразил Лекомот. «Все эти рассказы из жизни варваров и врагов могут пригодиться нашим военным вождям, когда они поведут на них полки гоплитов». Гоплиты — отборные пехотинцы в греческом войске. Они были специально обучены и хорошо вооружены, имели специальную форму одежды и доспехи. Появились в VII веке до нашей эры. «Но ты, Геродот, в своих записках ты как будто прославляешь их деяния. Я давно говорил тебе, что долгие странствия вдали от родных мест не доведут тебя до добра. Не позабыл ли ты, кто ты есть?»
«Я-то помню. А вы? Вы все ничего не видите дальше своего носа. Пожалуй, первый раз в жизни обычно сдержанный и доброжелательный Геродот был так резок. Недопустимо резок, как выяснилось вскоре. Но он просто не мог удержаться. Ведь они, друзья детства и юности, люди, мнение которых он ценил выше всего на свете, так несправедливо оценили дело всей его жизни».
Спустя декаду отец, постаревший, с поникшими плечами, спросил сына. «Ты, мой сын Геродот, считаешь ли себя гражданином Галикарнаса?» Честно подумав, Геродот ответил. «Конечно, да. Но кроме того, теперь я и гражданин Ойкумены». Ойкуменой эллины называли весь известный им мир. «Тогда тебе, наверное, лучше уехать из Галикарнаса. Ты здесь чужой». Ликс повернулся и, тяжело шаркая, ушел в глубину дома. Геродот без смысла и цели бежал по улицам, к холмам и возделанным рощам пепельнолистых олив. «Чужой, чужой. Я, Геродот Галикарнасец, чужак в родном городе». Эти слова болью отдавались в мозгу. Но что он мог с этим поделать? Он так устроен промыслом богов. И его всегда, с самого раннего детства, тянуло к знаниям и путешествиям. Теперь он видел и знал о мире больше, чем все его друзья и родные. Но какую ужасную цену ему пришлось за это заплатить? Чужак! Слезы сами с собой выступали на глазах, ветер высушивал их. А если бы можно было начать все сначала, зная, чем закончится, что бы ты сделал? Спросил себя Геродот и с привычной честностью, исследовав проблему, получил ответ. Я снова поступил бы точно так же. Такой неожиданный поворот мысли немного успокоил Геродота, и он, присев на камень в тени оливкового дерева, принялся почти спокойно размышлять о том, куда ему направиться теперь. Ответ пришел почти сразу. Конечно, в Египет, страну древней культуры, где он еще не бывал. Туда ездили многие ученые древние Эллады, и в их числе Фалес и Пифагор, труды которых Геродот знал и мудрость которых уважал безмерно. Перед самым отъездом Геродот тайно встретился с Гелитой. Встречу по просьбе сестры организовал Клид, который нервничал и переживал так, что почти не мог внятно говорить. «Как же так, Геродот? Ну как же так?» — беспрерывно повторял он, переступая с ноги на ногу и почесывая длинный нос. «Ну как же так все глупо получилось? Почему?» Геродот знал, почему, но молчал, потому что не родился еще на свет оратор, который был бы в силах втолковать это Клиду. Увы, бедняга Клид просто не понял бы объяснений. Стоя на берегу ручья и придерживаясь рукой за свисающую ветку, Геродот рассматривал Гелиту. Ее когда-то округлые, даже пухлые щеки похудели, кожа побледнела, глаза возбужденно блестели. Гелита тоже смотрела на него. Геродот был и остался худым и стройным, точным и ловким в движениях. Время подсушило его тело, прописало морщины по смуглому лицу, карие глаза выцвели, сделавшись почти ореховыми. В густых каштановых кудрях серебрились первые нити седины. «Я приду, тку и болтаю с подругами в Гиникее. Так проходит моя жизнь. Ты же, я слышала, объехал едва ли не полмира», — сказала Гелита. «Наши аристократы не стали тебя слушать и фактически изгнали. Ты мог бы рассказать мне о том, что видел и узнал?» Геродот удивился. Он ожидал, что она опять будет упрекать его или плакать, или, наоборот, хвастаться своей теперешней замужней жизнью. Она попросила рассказать, одна из всех. «Я расскажу и даже прочту тебе кое-что», — решительно сказал он и расстелил на траве свой плащ. «Присядем. Тебя не хватится дома?»
«Нет. Лекомот занят политикой и неделями не вспоминает обо мне. Мои рабыни не выдадут меня. Я хорошо с ними обращаюсь, и они не захотят опять оказаться на торгах, если Лекомот прознает про мою встречу с тобой и потребует развода. Ты женат?»
«Нет. Кому нужен муж-бродяга?» «А как же Пенелопа? Она ждала Одиссея много лет».
«Одиссей задержался не по своей воле. Я же сам выбрал свою судьбу. Можно сказать, что я женат на дороге», — усмехнулся Геродот и добавил. «Я не встретил никого лучше тебя».
«Ты врешь, но мне все равно приятно», — улыбнулась Гелита. «Теперь рассказывай».
Клид пришел к ним, когда уже стемнело. «Гелита, мы должны возвращаться», — сказал он. «Дольше медлить нельзя, но...»
«Что это вы здесь делаете?» — с изумлением добавил Клид, увидев лежащий на траве свиток.
«Геродот рассказывал и читал мне о своих путешествиях», — засмеялась Гелита.
«Да...» — Клид опять почесал нос. «Он всегда был странным, наш Геродот. Пойдем, сестра».
Гелита шагнула к мужчине, протянула руки и на короткое мгновение прильнула к его груди. «Ты самый умный и хороший, Геродот», — прошептала она. «Они все ничего не понимают. Сделай то, что ты должен, и не забывай меня».
«Я никогда не забуду тебя, Гелита».
Шаги брата и сестры затихли. Месяц освещал траву, делая ее серебряной. Сходили с ума цикады. Тонкие листья олив казались вырезанными из черного шелка. Геродот стоял у едва слышно бормочущего ручья, не замечая слез, которые текли по его щекам.